Глава вторая. Радужный взрыв и провал в пустоту. Ровно в 8 вечера мы уже были на месте. Объект представлял собой охраняемую огражденную территорию недалеко от города. Все здесь знали, что это военный объект, и что здесь хранятся запасы вооружения и еды на критические случаи вроде войны. Солдат, охранявших периметр и внутреннюю часть территории, было немного, что упрощало нашу задачу и давало мне повод поглумиться над Дэвидом фразами вроде «А я знал». Недалеко от границы базы находилось полуразрушенное здание. В нем мы и обосновались перед началом. Благо, нескошенные поля вокруг давали нам возможность подойти так близко незаметно. Тяжелые бронежилеты, очки ночного видения, пистолеты с глушителем, всякая техника для взлома. Все было как по заказу, отрегулировано и надето. Проверяя свое снаряжение, Дэвид обратился ко мне.
«Итак, ты проникаешь в ангар, в котором находится вход в подземные уровни базы. Я тебя прикрываю отсюда. После этого ты отключаешь камеры слежения, и я прибегаю к тебе. А потом мы все там внутри взрываем».
«Ты это уже раза три повторил»,
— вздохнул я.
«И повторю еще пару раз, если придется. Сам же знаешь, каждый раз, когда мы пытаемся действовать по плану...»
«Да-да».
Я закатил глаза.
«Получается, как всегда. Но ведь то, что получается, обычно и есть то, что должно было получиться, но с приятными бонусами. Дэвид, небеса нас явно любят. Таким космическим везением мало кто на Земле может похвастаться».
Я пожал плечами и выпрыгнул из окна в высокую траву.
«Погнали. Я хочу в кои-то веки выспаться перед полетом».
Дэвид поднялся на остатки крыши и разложил винтовку. Я рванулся с места и побежал в сторону ограждения. Рассчитав время, когда камера на заборе отвернется на нужный угол, я быстро перебрался через стену и колючую проволоку. Сразу передо мной спиной стоял солдат. Прежде чем он успел сообразить, я схватил его и свернул шею. Рядом стояла пустая железная бочка, в которую в ту же секунду и отправился свежий труп. Было уже темно, поэтому меня никто не заметил, да и охраны мало. Вдоль каждой стены было по 2 человека, кроме той, через которую я только что перепрыгнул. Возле единственных ворот было еще 4.
«Даже смешно, до какой степени люди обленились. Такой объект следует охранять маленькой армией и как минимум 2 единицами тяжелой техники или поддержкой с воздуха. Ей-богу, ни на что не годны», —
подумал я и побежал в сторону нужного ангара. Ворота были закрыты, окон не было, однако дверь в правом углу оказалась не заперта. Я подошел к ней и заглянул внутрь через замочную скважину. Там работал один единственный источник света — лампа, освещающая почти все вокруг. Внутреннее пространство ангара по большей части было свободно. Только кое-какие ящики стояли на полу и большой стол, за которым сидело 5 охранников.
«Делать нечего. Придется быть очень резким».
Я вытащил оба пистолета, дернул дверь, острелил лампу и забежал внутрь, закрыв дверь на внутренний засов. Стало темно. Охранники тут же вскочили, если судить по звукам упавших стульев.
«Какого?»
— пробурчал один из них. Я быстро переключил режим в очках и перестрелял всех 5. Через несколько секунд у одного из них задребезжала рация.
«Верхняя группа, что у вас? На камерах темно, доложите!»
Говорили по-французски. Я никогда не любил этот язык, и говорить на нем получилось у меня куда хуже, чем что-то взрывать. Я поднял рацию и на худо-бедном французском сказал:
«Все нормально, лампочка перегорела, сейчас заменим, прием».
Я застыл в ожидании реакции.
«Хорошо. Может выслать к вам одного из этих яйцеголовых, что лампочку заменили?»
«Ха-ха, сами справимся. Отбой».
«Отбой».
Я с облегчением выключил рацию и сделал пару глубоких выдохов. Сирена на военной базе не тот аккомпанемент, который я сейчас хотел бы услышать. Но такое я мог бы назвать либо самым ярким приемом человеческой тупизны,
либо случаем за пределами понимания обычного понятия везения.
«Я внутри. Сейчас прикручу камеры. Выдвигайся»,
— сказал я тихо, доставая из нагрудного кармана нужный девайс.
«Понял»,
— прозвучало в ухе. Осмотрев стены, я нашел ящик с проводами, а затем откопал из этой кучи те, что отвечают за камеры, подключил к ним КПК и пустил повторную запись. Никакой реакции не последовало, значит, подмены не заметили. Дверь приоткрылась, и вошел Дэвид.
«Надо же, всего 10 минут, а у тебя уже 6.
Съязвил он.
«Мне сегодня везет слишком. Это даже немного пугает».
«Тебя что-то пугает?»
«А, забудь».
«Не то чтобы мы сильно любили убивать, но свидетелей или тех, кто мог нам помешать, мы всегда убираем. Это было выгодно с чисто стратегической точки зрения. Тем более, что мы могли делать это безнаказанно. Ведь нас не существовало, и наших документов, настоящих и фальшивых, мы нигде не оставляли, так или иначе. В общем, обычный рабочий день. Пошарив еще немного, я нашел панель для ввода с цифрами. Код и прочую информацию нам дал наш клиент, если можно так выразиться. Заказ на уничтожение бункера к нам пришел непосредственно от французского правительства. Бункер под нами был лабораторией по исследованию бозона Хиггса и подобных вещей, в частности, последствий его создания. Через год после его первого успешного синтезирования кому-то пришла в голову идея все-таки открыть миниатюрную черную дыру. Конечно, у того, кто это задумал, получилось ее создать. Правда, в тот же вечер половина Женевы и еще кое-каких близлежащих городов просто были стерты с карт. Та черная дыра не отхватила больше только потому, что была нестабильна, если верить последним отчетам из лаборатории, в которой ее создали. После этого во всем мире ввели жесткий контроль над исследованиями в этой области. Но даже такие последствия не остановили некоторых несогласных с подобным решением деятелей. И вот сейчас мы стояли над местом, где, если судить по информации, которой нас снабдили, уже имеются зачатки первого успешного прототипа пушки, создающие локальные черные дыры. Правительство в курсе того, что здесь происходит, но просто закрыть лабораторию они не хотели, потому как потери для них в этом случае будут очень большими. Или им просто была лень. Поэтому они позвали нас, чтобы мы уничтожили ее. Тогда они смогут запросить нехилую финансовую поддержку у соседей для создания объединенного комплекса, куда они соберут всех лучших ученых и начнут свои контролируемые исследования. Это было тупо с моей точки зрения, но участвовать я все равно согласился. Мне было скучно. Да и задумываться над чужой мотивацией не в моих правилах. Я ввел код. В этот момент замаскированный под асфальт люк открылся, и наружу вылез цилиндрообразный небольшой лифт, который выглядел слишком новым на фоне старого ангара. Мы сложили трупы охранника возле стены и заставили их ящиками. Потом вошли в лифт и стали неспешно спускаться. После почти неощутимой остановки дверцы раскрылись, и перед нами оказался большой зал с абсолютно белыми стенами и одной огромной дверью, такой как в самых крутых банках. От нее у нас тоже были и ключи, и коды. Все же, когда в качестве заказчика выступает целое государство, снабжение поражает своим размахом. После всех манипуляций дверь тяжело, но почти беззвучно открылась. За ней был длинный коридор с множеством дверей и комнат. Куда идти мы, конечно, знали. По дороге нам почти не попадалось людей. Даже внутри этого комплекса охрана была чисто символической, что не переставало меня удивлять. При инструктаже сказали, что они свернули большую часть нужных проектов и вывезли отсюда все необходимое перед нашим приходом. После 10 минут беготни по коридорам, мы наконец нашли нужное помещение. Это был зал с большим количеством всякой техники, компьютеров, серверов, датчиков. Все это кольцо стояло вокруг стеклянного короба, внутри которого на стойке лежал какой-то бесформенный большой прибор с чем-то, что напоминает ствол гранатомета. Возле него стояло двое людей в халатах. Еще двое сидели за компьютерами. Махнув через шкафы, я подбежал к тем, что стояли в коробе, и вырубил. Двумя сидящими занялся Дэвид.
Всего пара секунд и ни единого звука. Четко и слаженно. Проверив на наличие проводов или других признаков сигнализации, я осторожно снял стекло и стал осматривать эту штуку.
«Слишком уж громоздкая хреновина для червоточной пушки»,
— сказал я с долей разочарования.
«А ты хотел, чтобы было как в играх. Это же реальность, здесь не все оружие компактное и красивое».
«Я знаю, но могли бы и постараться. Мне даже не жалко ее взрывать. Хотя впечатляет. Они многого добились за последние 3 года».
Я еще немного покружил вокруг него, потом покачал головой.
«Но все равно придется уничтожить. Ставь ту штуку, которую нам выдали».
Дэвид положил рядом с прибором большую сумку, которую все это время носил с собой. В ней был еще более непонятный прибор с очень большим количеством присоединяемых проводов.
«Я думал, это мой гений. Но ведь могут, когда хотят. Колдуй, я послежу за дверью».
Я встал возле двери и смотрел то через дверь коридор, то на экран КПК, где были реальные изображения с камер. Дэвид возился с приборами и подключал их между собой. Все шло по плану. Через 5 минут он закончил и запустил таймер на приборе. У нас было 20 минут для того, чтобы свалить.
«Отлично. Приеду домой. Буду есть одни начи с сыром 2 дня подряд, не вылезая из-за компьютера. Мне еще столько надо пройти. Взять хотя бы 5-ю часть? Как его? Эффект там какой-то. Забыл».
С тяжестью в голосе проконстатировал я.
«Иди, я пистолет оставил на столе».
«Заметано. А начис я у тебя немного прикарманю».
«Но не ублюдок ли ты? У тебя ведь собственная холодильная камера есть».
«Верно».
Он улыбнулся и скрылся в коридоре. Я подошел к столу рядом с прибором и взял свои пистолеты. Когда я сделал 2 шага в сторону двери, один из вырубленных ученых встал, развернул дуло прибора на меня и что-то прокричал на французском. Я прострелил ему плечо, но он успел что-то нажать. Таймер на нашем приборе стал ускоряться, обнулился, и все вокруг на секунду превратилось в сплошное белое пятно. Потом на ее месте возникла маленькая черная сфера, которая тут же стала засасывать все окружающее.
«Это плохо!»
Я хотел убежать, открыв дверь, но гравитация маленькой черной дыры стала засасывать все еще сильнее, и меня тянуло обратно. Я успел схватиться за дверной косяк. Ученого с простреленным плечом и остальных притягивало туда и разрывало на части, едва они долетали до сферы. Помещение вокруг начало сжиматься, стены рушатся. Казалось бы, что эта штука поглощала даже свет. Обшивка вокруг стала искривляться, в коридоре стали бегать люди, некоторых из которых тоже затянуло в эту мясорубку. А она все больше расширялась. Теперь диаметр уже был в 0.5 метра и не переставал увеличиваться. В меня стали попадать осколки стен и железных труб.
«Черт, я не собираюсь здесь так откинуться!»
Я стал подтягиваться изо всех сил, но гравитация оказывалась сильнее моего бицепса. В конце концов, косяк отвалился, но я, пролетев 0.5 метра, воткнул нож в пол и еле удерживался. Я вытащил 2-й нож и стал медленно ползти, втыкая их в пол, как скалолаз. Хотя сам пол уже почти отсутствовал. А еще бы чуть-чуть, и я бы выполз из зала. Тут я увидел Дэвида, держащегося за угол стены и бросающего мне веревку.
«Хватайся живее!»
Когда конец веревки оказался рядом, я умудрился его поймать и стал медленно подтягиваться. Но стена напротив треснула, откуда вылетела металлическая пластина, и на лету влетела мне в ребра, чуть не отрубив правую руку вместе с плечом и легким. Тело мгновенно онемело, пальцы разжали веревку. Все звуки затихли, а время как будто замедлилось. Я полетел спиной к расширяющейся черной дыре.
«А это было весело»,
— подумал я, когда до дыры оставалось 2 метра.
«Твою ж, какой позор, умереть вот так».
Я развернулся в полете лицом к собственной смерти. Тут с ней начали происходить не иначе, как чудеса. Она немного деформировалась, уменьшилась, и из нее вылетела радуга. Она, как взрывная волна, вылетела из потерявшей форму дыры, слегка меня оттолкнула, а затем ее резко засосала обратно вместе со мной. Последнее, что я увидел, нескончаемая палитра всех существовавших и даже невозможных оттенков, после чего мои глаза не выдержали давления, и больше я ничего уже видеть не мог. Я ничего не чувствовал, ни боли, ни страха, ничего, что могло подтвердить мне самому факт того, что я жил. Это длилось какие-то доли секунды. Затем я почувствовал, как стал падать, а потом очень сильный удар в спину. Меня, как резиновую, еще пару раз шлепнуло об какую-то поверхность, что сопровождалось немыслимым количеством боли.
Смерть от болевого шока еще хуже, чем от черной дыры. Надо было заблокировать порог чувствительности, когда был шанс.
Я не мог открыть глаза, не мог пошевелиться, просто лежал, истекая кровью, и уже был готов потерять сознание или жизнь. Но за секунду до этого я услышал женский голос.
«Во имя Селести, что это?»